Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Наталья Вячеславовна Власихина, наш самый лучший штатный психолог и душепопечитель христианский. В эфире программы «Формула семьи».
И самый лучший ведущий Влад Юртов.
Да, спасибо за комплимент.
Да, спасибо тебе тоже.
Ты будешь объявлять, я буду объявлять.
Ну, давай ты.
Хорошо, говорим сегодня на душетрепещущую или душещипательную тему. Да, для нашей, по крайней мере, страны. Это, или, может быть, это еще очередной миф, я не знаю.
Мифы, к сожалению, не миф.
Не миф
для
да?
нашей страны, да, это не миф.
Мифы про алкоголизм, которые существуют у нашего населения, у всех людей, которые пьют, неважно. Все равно, тем не менее, у нас у всех есть какие-то мнения про алкоголизм и про алкоголиков, которые, ну, не совсем соответствуют действительности, скажем так. И мы вот с Натальей Вячеславовной хотим сегодня немножечко поговорить о некоторых из них. А вас я попрошу ставить лайки, делать репосты и, конечно же, писать свои собственные мифы или, может быть, те, которые вы слышали про алкоголизм в комментариях к этой трансляции, и мы их будем с большим удовольствием обсуждать.
Да, вопрос алкоголизма в нашей стране очень острый, и действительно есть разные верования, разные представления, разные убеждения на этот счет. И мы сегодня как раз и поговорим, во что мы верим, что правда, что неправда. Пожалуйста, комментируйте, будем обсуждать и... Будем обсуждать.
Давай начнем с того. Ты вообще, вот твое личное знакомство с алкоголизмом, насколько оно тесное, да, чтобы вообще на эту тему говорить.
В этом смысле, вот там родственники, ну вот, то есть я видела именно вот когда
воочию.
Было воочию, да, вот именно такое именно регулярное употребление.
Ну, какая-то травма была с этим связана или нет? Почему ты выбрала сегодня эту тему для разговора?
Знаешь, я выбрала эту тему для разговора в том, что я думаю, что в каждой семье или в почти каждой семье есть этот опыт. Угу. Ну, то есть у нас пьют много. И каждый раз я, разговаривая, например, с кем-то, слышала разные убеждения. Ну, то есть если там... Ну, взять, там, я не знаю, моего дедушку, он ребенок войны, он много чего пережил. Но, тем не менее, если там, например, ну, вот говорилось о том, что там, может быть, пора, все, он говорит, нет, говорит, ну, конечно, я же могу в любой момент бросить. Угу. Ну, вот один из мифов. Но, тем не менее, этого не происходило. И вот это вот миф, что человек может, злоупотреблявший, а алкоголем в какой-то момент сам все бросить.
Угу. Ну, ты, наверное, знаешь, что я тоже имел опыт тяжелой связи с алкоголизмом, только в моем случае это было собственный алкоголизм, да, я употреблял. И действительно, на протяжении многих лет я сам тоже думал, что я могу в любой момент бросить, но на самом-то деле это было не то чтобы миф, это было даже убеждение многих моих знакомых друзей, которые говорили, зачем ты куришь? Ведь ты как бы не испытываешь потребности в курении, да, зачем ты пьешь? Ведь ты, может быть, ну, можешь и не пить. Зачем ты наркотики употребляешь, если тебе это не нужно, да? Ты ведь не хочешь, ты можешь не употреблять. И в какой-то момент я действительно так думал, опять же, подкрепляемое мнением своих собутыльников, да, и сокурителей, или как это еще можно сказать, ровно до того момента, пока мне не пришлось признать такие, да, что вот прям все, я алкоголик. Потому что теперь уже я действительно... Фактически не могу, не то чтобы не могу, а уже и не хочу даже отказывать себе, и не могу, наверное, в какой-то степени, да, в выпивке я должен идти покупать себе и потратить там очередные там 100, 200, 300 рублей на малек сначала, потом все больше и больше и больше, чтобы поддерживать себе вот это состояние опьянения.
Что давало вот это убеждение, в любой момент могу бросить?
Ну, вот собственно говоря, то, что я мог не пить. Как бы мог не пить, и все. Уверенность, я не знаю, если честно, не знаю, да, наверное, просто это... уверенность в собственных силах, да, потом ты смотришь...
Или при уменьшении проблемы, ну, что я могу, я контролирую ситуацию и могу эту проблему решить в любой момент.
Наверное, тоже, да, и непонимание, вот, понимаешь, это же как бы все длится годами, да, ты пьешь сначала там пиво, потом много пива, потом ты переходишь
потом
на
какие-то... Потом не пиво.
Потом не пиво, потом ты переходишь, или все это совмещается, ты пьешь как-то, пьешь, перманентно, это никак не отражается на твоем образе жизни, то есть ты можешь свободно там пробухать всю ночь, грубо говоря, да, потом утром встать, почистить зубы и поехать на работу. Или на учебу, или еще куда-то, да. Сесть за руль, в конце концов, поехать куда-нибудь. И как-то нормально, бодрячком, да. Потом просто... и ты не замечаешь, когда твой алкоголизм становится проблемой для окружающих, для себя. Я думаю, что мой алкоголизм стал для меня очевиден тогда, когда мне пришлось уже его, ну, прямо реально, наверное, использовать какие-то, применять какие-то там хитрости или... Ну да, чтобы скрывать его от близких, от родственников. Вот как только ты начинаешь уже скрывать, видимо, ты уже понимаешь хоть частичка своего мозга, что ты уже в проблеме, что это уже как бы перешло все границы.
Что ты уже не контролируешь.
Да, что ты уже не контролируешь. Не контролируешь. Да. Ну и все, собственно говоря, да. Вот ты поймал себя на мысли, что ты уже не можешь бросить. И дальше ты как бы ведешь, не знаю, две дорожки. Либо ты признаешь алкоголизм, либо не признаешь, отрицаешь его, либо признаешь, либо не признаешь.
Ну, вот и получается, что вот этот вот миф «в любой момент могу бросить» – это и преуменьшение вот этой правды, что что-то уже не ты контролируешь, а тебя контролируют. И таким образом, ну, и какое-то, может быть, иллюзия сохранения достоинства. Ну, что вот я это контролирую, я могу в любой момент, и это вообще не проблема.
Был еще один момент, я вспомнил, почему так долго, наверное, может быть, в какой-то степени я употреблял. У меня был друг… Мы жили в одном подъезде, он тоже сын офицера, сын интеллигентных родителей, как и я, и мы оба работали примерно в одной и той же сфере, мы оба достаточно, ну, прям не семи пядей во лбу, но, скажем, достаточно хорошо образованы, и когда мы с ним пили, употребляли, наш алкоголизм не был похож, в наших глазах, естественно, на алкоголизм других людей.
То есть пили интеллигентно.
Да, мы не обсуждали женщин, мы не ругали правительство, да, мы там не... Мы
о Достоевском не... говорили.
Да. То есть мы не били друг другу морды, ни себе, ни друг никому-то еще. Мы не вписывались в какие-то странные истории, да. Мы тихо бухали в квартире или на лестнице, или на скамейке на улице.
Ну, интеллигентно.
Да, обсуждая высокие технологии, понимаешь, бизнес, там еще что-нибудь, оружие, в конце концов, да. То есть у нас такая неспешная... И вот это вот, понимаешь, это иллюзия исключительности, да, твоя, она в еще большей степени подкрепляла нас, что мы-то на самом деле, ну, как бы парни-то ничего, мы можем просто перестать это делать.
Это вот, наверное, следующий миф, когда говорится о бытовом пьянстве, культурном пьянстве, потому что вот есть же вот этот образ и вот этот миф, ну, кто такой алкоголик? Ну, алкоголик – это тот, кто под забором.
Да.
Это тот, кто вот...
Бьет всех, наверное.
Ну, например,
или
да,
жену,
да.
Как минимум жену свою.
Ну, или спать уходит, прогуливает работу. Ну, есть же тихие, как говорится, да. С хорошим характером. Те, кто неопрятно выглядит, те, кто... А когда человек регулярно употребляет спиртные напитки, но при этом делает это вот так интеллигентно, в хорошей компании, с хорошим алкоголем, и, но при этом это уже увеличивается доза спиртного, это регулярно, это человек уже постоянно об этом думает и начинает уже обманывать, причем работа может, ну, действительно не страдать.
Долгое время.
Долгое время. То есть там вот эта стадия алкоголизма, это уже вторая, она может быть от 5 до 10 лет. То есть человек может вот в таком режиме...
В лайтовом таком
проходить. Да. И, кстати говоря, о таких вот случаях я очень много слышала в 90-е годы, когда люди занимались бизнесом. И, например, на высоких должностях, при этом они вечером... приходили, стресс очень высокий, ну, и сейчас, да, такие ситуации есть, но в том, что, ну, какой алкоголик, надо же как-то расслабиться, тем более.
Да, да, и люди не видели другого выхода, как можно иначе снять стресс, и поэтому они, ну, шли самым простым, понятным и знакомым путем, да, шли в алкоголь. Я почитаю комментарии. Колян, фамилию не буду больше читать. Курить тяжелее бросить, чем алкоголь. Радик. Алкоголь вроде бы расширяет сосуды и временно улучшает кровоток, если мало выпить. Светлана Новоженина. Все могут, захотеть надо. Кстати говоря, это миф или нет? Все могут, захотеть надо. Наталья Мацевич. Алкоголик пьет в одиночестве, прячет бутылку от близких. Но не всегда так, на самом-то деле, да. Кирилл. Здравствуйте, я Кирилл, я алкаш. Привет, Кирилл. Признание проблемы – это первый шаг к ее решению. Екатерина, а вот я закодировалась. Роман, моя жизнь ни о чем, я конченый алкаш. Спасибо, друзья, за комментарии.
Да, спасибо большое.
Пишите еще, ставьте лайки, делайте репосты и пишите, пожалуйста, те мифы, которые вы знаете о собственном, может быть, алкоголизме вы слышали, да, или о других вообще людях?
Ну вот здесь я бы хотела отреагировать по поводу конченый алкаш или не конченый алкаш. Здесь существует миф, что на определенной стадии алкоголизма нельзя человека вылечить, нельзя уже помочь. Ну, кстати говоря, такой же миф существует о женском алкоголизме, что вот, мол, это не лечится и как бы уже... Но общаясь с и врачами, здесь очень важно ставить реалистичные задачи. То есть, безусловно, если там стадия алкоголизма, всегда есть возможность помочь человеку. Всегда можно, если человек хочет и уже понимает, что уже... шеф, все пропало, он может обращаться, и действительно он может выйти на трезвый уровень жизни. Ну, то есть, другой момент, конечно, он не будет, как он был до вот вообще всей этой истории.
Да-да-да.
То есть, здесь очень важно понимать вот эту задачу.
Последствия.
Да, последствия, они какие-то останутся. Но, тем не менее, выйти на именно такую трезвую жизнь, чтобы человек получал удовольствие от жизни, чтобы вот он... Mm-hmm. Это возможно.
Да, поэтому, я это подтверждаю, да. Поскольку я какое-то время занимался помощью алко-наркозависимым, вообще людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, были истории, когда к нам приходили, или, вернее, их привозили, или они приползали, люди, но откровенно уже гниющие насквозь. Они в струпьях, не знаю, как будто бы у них там чума там или что-то еще такое, да?
Проказа.
Да, вот они все уже в струпьях гниющие, без зубов, без всего, опустившись как будто бы уже на самое дно. И многие из этих людей, сегодня я их лично знаю, это приличные люди, некоторые из них занимаются бизнесом, вернулись в семьи или они создали новые семьи. В общем, они являются полноценными членами общества, хотя, естественно, понятно, что все равно последствия там интеллектуальные какие-то для здоровья, они, к сожалению,
будут.
Многие из них не проходят. Я, например, в себе, к сожалению, ощущаю, что вот какая-то алкогольная деменция, которая, ну, в любом случае была, да, наверное, все-таки мой мозг не до конца восстановился, как мне кажется, да. Возможно, это уже возрастные изменения, я не знаю. Но мне кажется, что острота как бы моего мышления, она все равно не до конца восстановилась.
Ну, существуют еще личностные изменения, но здесь зависит как раз вот от стадии, там заулыбался тогда. Часто бывает, что, ну, по крайней мере, родственники тех людей, которые пьют, они говорят о том, что человеку уже очень сложно, например, осознавать свои эмоции, очень сложно, личность как бы упрощается, ну, то есть вот когда уже человек долго в зависимости. То есть он может осознавать, и он может реагировать в отношениях очень нечутко. То есть вот пьющий человек, он говорит, ну как вот, ну там ты не реагируешь, там, например, на нужды своего ребенка. Или мы читаем в новостях, что там родители пьют, дети голодают, они не ухаживают за детьми, и все возмущаются по поводу того, что ну как же вот собственные дети, неужели им там не жалко? И там... Но это уже вот, если человек очень долго пьет, это уже изменение личности. То есть, ну, уже такие, что человек не осознает.
Да, это вещи. Правда. Комментарии еще есть. Так, Наталья, если человек пьет только пиво, но очень часто, это алкоголизм, как с этим бороться? Он говорит, что устал после работы.
Спасибо за вопрос. Такой частый вопрос, он обсуждается, и это уже может быть пристрастие, то есть здесь надо смотреть и по там, другим признакам, но если употребление даже так называемых слабых алкогольных напитков, но регулярно, и человек уже без этого не может, то здесь уже мы можем говорить вот о какой-то...
Слушай, ну вот смотри, вопрос, может или не может? На самом деле, смотри, мы знаем с тобой культуры других стран, некоторые, да, где люди реально каждый день выпивают, не знаю, бокал вина, 2-3 бокала вина. Это происходит у них каждый день, это происходит у них с детства. Прямо с детства.
Да, я знаю.
И при этом никто из них не является алкоголиком, и никого из них не считают алкоголиком при этом.
Да, вот спасибо, что ты сказал. Есть культуры, ну, соответственно, Франция, Италия, Грузия, Молдавия, то где вино есть постоянно, и там действительно очень мало алкоголиков. И был проведен такой культурный анализ, где говорилось о том, что, во-первых, в этих странах алкоголь употребляется именно только, например, с приемом пищи. Это за обедом, это, ну, это небольшое количество. При этом существуют определенные ферменты, которые, ну вот, например, у одних народов очень хорошо расщепляют алкоголь, у других не очень. Например, у представителей Средней Азии, и у них там очень длинное название ферментов, вы можете сами посмотреть. Не выговорить. И вот эти ферменты практически отсутствуют. И там зависимость наступает очень... Да. И там зависимость наступает очень быстро. И при этом в этих странах уже, ну, я бы сказала, в течение многих веков осуждается открытое сильное опьянение. То есть там это подвергается осуждению. И люди, соответственно, они употребляют только за едой, и они это осуждается, если человек, например, очень сильно пьяный, ну там валяется mm-hmm. под забором, и, соответственно, вот эти все моменты, они очень влияют.
Такой поддерживающий контекст.
Да. И поэтому там плюс еще это ценность, это работа, это ответственность за семью, и плюс вот эти ферменты, плюс... То есть это многовековая культура. Потому что вот, например, в нашей стране, то есть там у нас же началось такое массовое производство спиртных напитков при Иване Грозном. И когда это все началось, он это все организовал, потом испугался... запретил что-то гнать дома, и весь алкоголь в питейные заведения.
Монополизировал.
Да, монополизировал, и это были питейные заведения. И потом уже стали разное вести политику относительно пьянства, потом уже и Петр Первый. Mm-hmm. Ну вот откуда же пошло вот этот знак, знаешь? А Петр Первый, когда человек очень сильно злоупотреблял алкоголем и не знал меры, то вот здесь клеймо вот выжигалось. И таким образом, значит, ну и он употреблял...
Ему и наливали больше.
Да. И, значит, вот он показывал, и вот...
Интересно. Да. В моем детстве был такой миф, правда, он касается не алкоголя, но тем не менее, что если человек, например, курит, да... И нужно, чтобы он бросил курить, то родителям достаточно взять сигарету, вымочить ее в молоке, дать ему там подсунуть эту сигарету, человек он выкурит, ему станет плохо, и все, он с тех пор бросит. Да? Ну, была такая мера. Я не знаю, правда, работает это или не работает, не знаю. А можно ли алкоголизм вылечить таким же тайным образом, без ведома больного? Или это неправда?
Нет, это миф.
Какую-нибудь таблеточку дать, укольчик сделать, загипнотизировать.
Нет, вот именно что-то, как это, подсыпать в бокальчик, вот нельзя. То есть таких, ну вот врачи говорят, таких эпизодов они не видели. Mm. Ну то есть это миф. Другое дело, что если говорить о методах внушения, вот эти методы внушения там, с помощью гипноза, медики это признают. И это признает, значит, Всемирная организация здравоохранения. То есть, ну,
что
вот,
можно без ведома больного, с помощью гипноза?
Нет, с ведома больного. Ну, то есть, с помощью гипноза, если человек хочет завязать, и он приходит, то есть процент людей, не все, на которые это действует. Но при этом это как один из методов, потому что здесь еще есть такой момент, что сразу ну, говорю вот о мифе, что человек бросил пить, и все, и он здоров, он вообще вот прекрасен, ну, то есть все замечательно. Но алкоголь, он действует на всю личность, и на физическую, на психологическую, на духовную, то есть, соответственно, и подход комплексный. То есть это, например... Я знаю людей, которые, например, долго, там, они в стадии долгой ремиссии, они не пьют, но при этом они посещают группу 12 шагов, они как-то вот, ну, они понимают,
поддерживают.
Они понимают, что они, как это их слабое звено, и они, все, они перешли Рубикон, и они не могут вот перейти в стадию, ну, чуть-чуть выпью, ничего не будет.
Значит ли это, что, ну, очевидным следствием вот, твоих слов сейчас будет являться то, что... Нельзя алкоголика исцелить без его согласия вообще.
Да.
Но почему можем какие-то психиатрические болезни лечить, например, без согласия больного? Зависимость победить не можем.
Ну, опять же, да, но опять же, принудительное лечение психиатрическое, это если больной вот, ну, опасен для окружающих, тогда вызывается специальная скорая, и человека забирают. Ну, вот на алкоголь это не распространяется. Ну, то есть...
Нет, ну, а хотя бы теоретически такая возможность есть, что-нибудь вколоть человеку, и он перестает пить.
Ну, нет,
в принципе,
нет,
не существует таких лекарств.
Нет.
Хорошо. По поводу... Вот тоже, смотри, я жил в таком офицерском доме, тебе много раз говорил, да? Мы жили в таком, типа, приличном, отдельном гетто офицерском, можно сказать. Но ровно параллельный дом с нами через дорогу, там дом, наоборот, заселялся. Вот по советской системе одни дома заселялись, типа, приличными людьми, да? А другой дом, там такие вот социально неблагополучные семьи, многодетные, почему-то туда же заселяли многодетные семьи, социально неблагополучные, алкоголики... Цыгане туда же, вот всех почему-то в одну кучу. И вот в том доме, ну, очень много людей пило. Пило, в общем, употребляли алкоголь, да? Или и наркоманы тоже были. И про детей этих ребят говорили в школе всегда, что, ну, кто из него может вырастить? У него папа с мамой алкоголики, да, и он тоже будет алкашом. Вот действительно ли алкоголизм передается по наследству через ДНК там, или еще каким-то образом? Или это миф?
Это миф. Если говорить генетически, он не передается. Скорее, ну вот мы уже на каких-то эфирах с тобой говорили, скорее это передается психологически, и ребенок, видя это, ну вот помнишь, мы с тобой говорили о ВДА, взрослых детях алкоголиков, и там скорее алкоголь воспринимается как способ справиться вот с той болью, которая была в детстве, то есть как доступный такой момент.
Я, если честно, не очень понимаю все равно механизм этого процесса, если я вижу перед собой там маму, папу, который, или сестру, там, брата старшего, которые бухают вообще безбожно, по-черному опустились. Казалось бы, во мне, наоборот, должно рождаться очевидное отвращение к всему этому и какие-то формироваться сдерживающие там механизмы внутри. Почему же все-таки вот в социальном плане, да, вот эта социальная зависимость передается?
Потому что, смотри, получается так, я смотрю, и очень многие дети алкоголиков, они на это смотрят и говорят, чтоб я, да никогда, вот ни за что. Но при этом очень много боли, очень много вот этих ран детских, и да, человек есть, когда человек абсолютно принимает решение, что он живет в трезвости, вот совсем не, да, есть. Но когда взрослый ребенок алкоголиков с его личностными особенностями, перфекционизмом, гиперответственностью, синдромом спасателя, вот этой неспособностью строить близкие отношения и вот этой способностью заслуживать все, это поиск вот этой любви, внимания, ну там не хватило, и поэтому вот это начинается все выстраиваться по вот этому же принципу. Это очень много напряжения. А алкоголь...
Легкий, непонятный способ.
И сначала же все начинается так, что ну я чуть-чуть... Ну нет, я помню, как вот там было дома.
И таким никогда не стану.
И таким никогда не стану, но я чуть-чуть.
Угу. Ладно, спасибо, хорошо. Так, почитаем комментарии. Наталья. Я за один раз бросила курить почти 30 лет назад, а пить как бросить... Не понимаю, помогите. Вот действительно, если человек свою проблему сознает, и уже у него есть удачный способ бросания на какой-то другой зависимости, почему он не может повторить этот положительный опыт в алкоголе? Взять и просто перестать пить.
Ну, здесь это нужно очень важно разбираться в каждом конкретном случае. И вот здесь, во-первых, очень важно обратиться к наркологу, ну, все-таки. Потому что здесь зависит действительно, сколько человек пьет, именно стадия, там, что происходит. И это лечение, и это комплексное лечение. Когда человек обращается к наркологу, скорее это и медицинский подход, и плюс 12 шагов. Ну, то есть это надо искать систему поддержки. То есть это вот ну, такая реабилитация в том, чтобы вот обращайтесь, пожалуйста, вот там, где вы живете, и да.
Я просто должен был там недавно, относительно там около 3 лет назад, пройти нарколога. Ну, в смысле, это была вообще медицинская на права. Я когда сдавал, я должен был пройти нарколога в том числе. И вот я-то точно знаю, что мне у нарколога делать нечего. Но все равно сам факт моего прихода к наркологу, да, для меня, я поймался на мысли, что мне стыдно быть в этом здании, да. То есть я захожу, мне всего лишь нужна справка для автошколы, да, для прав. Мне больше там ничего не надо, не лечиться, ничего. Но я захожу в помещение, и мне стыдно.
Вот. Вот это один из мифов. Те, кто, например, алкоголики злоупотребляют, вот тема стыда, вины и стыда, она очень острая. А это чувство очень мучительное. Ну, то есть, с ним очень туго вообще его чувствовать, жить. И таким образом вот этот стыд, там говорят, нет, ну как же, надо же вот алкоголика пристыдить. Ну, то есть сказать, вот, ну, там, воззвать к совести, ну, как-то. А происходит обратный эффект. То есть человек утопает в чувстве вины, он все понимает, но при этом уже если алкоголь вышел из управляемой стадии, когда уже он и готов уже, но уже никак.
Ну, хорошо, смотри.
И таким образом, вот здесь очень важно, ну, вот там в случае вот такого, когда уже вот нужно, человек понимает, что это зависимость, и уже нужно что-то делать, это уже вопрос вот того, чтобы, да, со стыдом, да, это, но идти.
Так вот вопрос-то в том, смотри, если мне стыдно было зайти к наркологу, даже не имея туда необходимости заходить реальной, то как же стыдно должно быть человеку, который в зависимости от этого зайти? Да, да. У нас, ну, даже может к психологу пойти проще, чем пойти к наркологу. Это означает расписаться в своей полной несостоятельности и потом вопросы. Вопросы, ты что был, нарколог, да, ты наркоман? Как, как преодолеть эту стыдливость? Или, может быть, какие-то есть способы анонимно посетить нарколога, чтобы не было палева, что называется.
Ну, в данном случае услуги нарколога, ну, есть разные варианты, есть разные предложения. Здесь, понимаешь, со стыдом, ну, во-первых, его очень важно признать. Потому что часто вот это чувство запихивается под ковер горящее, и человек, ну, его так вот, ну, как-то вот. Я лучше не пойду. Ну, то есть, вот мне так стыдно, что я лучше не пойду. А с другой стороны, когда именно признается, что да, да, мне очень стыдно, вот сейчас это вот мучительно, но при этом это тот выбор и тот вот шаг, который необходимо сделать. И если это стыдно, например, ну, действительно, там это связано с тем, что там кто-то что-то узнает, но есть разные предложения. Тех же наркологов. И вот стыд еще, когда человек, например, приходит в 12 шагов. Но в 12 шагов как раз это хорошая программа, потому что там действительно люди, которые в той же ситуации, которые через это проходят и друг друга поддерживают.
Почитаю комментарии. Так, если пиво пиваешь каждый день по 2 банки, это алкоголизм. Мы ведь в России живем. И как будто бы, если вы в России живете, то вы можете пить без последствий 2 банки пива в день. Алкоголизм?
Ну, две банки пива в день, это уже такое пристрастие. Ну,
если пристрастие.
Это, да, пристрастие. Да, то есть здесь вопрос, ну, уже сколько это продолжается, и там, можете ли вы вообще не пить? Вот.
Михаил, бросил ради любимой женщины, лучше дымить. Роман, надо для самого себя бросать. Роман, в этом смысле вы, конечно, правы. Для самого себя не получалось, сила воли хромает. А вот еще, если человек пьет 10 лет и последние годы, года одну бутылку водки в день, вы имеете в виду, да? Если захочет, то не пьет по несколько дней. Сможет ли бросить, если есть желание?
Ну, сможет, если есть желание.
Если есть желание. Но вот как раз-таки мой алкоголизм, он дошел как раз-таки до стадии одной бутылки водки в день я выпивал. Но прежде чем у меня желание появилось бросить, прошло года 2 или 3, по-моему, я ежедневное употребление одной бутылки в день.
А что послужило мотивом, вот когда ты вот понял, что ну все? Ну, как бы вот, надо завязывать. Но именно надо, не вот это вот каждый понедельник, когда плохо, все надо завязывать, а когда уже это вот решение было, что...
Не так все просто, на самом деле. Для начала мне пришлось в минуты трезвости, и не только трезвости, впрочем, я об этом думал, когда выпивал, понять для себя, зачем в принципе я пью, да? То есть, что я получаю от этой водки? Что мне во мне как бы происходит, когда я пью? То есть, мне пришлось сначала проанализировать и понять, что именно я получаю.
Что получал?
Ну, мы с тобой тоже на эту тему говорили, да? Я, наверное...
Мне кажется, это просто важно. Вот это такое... Вот...
Я тебе уже об этом говорил, да. Мне казалось, что... Вот я, наверное, в какой-то момент был очень закомплексованным человеком, возможно, да? Зажатым внутри себя, скажем так, зажатым, да? И алкоголизм позволял мне почувствовать себя человеком. То есть я мог, на самом деле, нормально испытывать чувства, ловить их на поверхности своего сознания только тогда, когда я выпивал. Быть собой, может быть, да, в этом смысле. И вот, мне кажется, это основное. Да, быть самим собой я мог в таком раскрепощенном, да. Это. И все равно после этого даже прошло достаточно много времени, там несколько месяцев, может, уже те же самые 1,5 года, прежде чем это до конца вот это осознание пришло, и я понял, что, ну, если я понял причину, вернее, не причину, а что я получаю от алкоголизма, значит, я могу как-то найти-то, ну, компенсацию в чем-то другом этого же самого. Но и даже это не помогло все равно. Почему я бросил пить? Просто, наверное, сошлись звезды. Да, я понял, что все, я сейчас умру. Ну, то есть, я уже допился до того, что фактически мог либо сброситься с крыши, я там одно время жил, я тебе говорил, да, на улице, полтора месяца, либо я уже совершал в алкогольном опьянении уголовные преступления, потому что себя не контролировал, и я мог либо попасть в тюрьму, либо меня могли убить на улице за то, что я там творил. То есть, это,
То есть такая точка, когда ты понимал уже, факторов, что все, да, что уже...
И в этот момент просто ко мне подошли и предложили мне, не хочешь ли ты все-таки избавиться от своей зависимости? Я сказал, конечно, хочу. Конечно, хочу, потому что я уже на пороге смерти нахожусь. Плюс мысли о жене, о детях, которые у меня уже были брошены, в смысле, не мною, а меня бросили, естественно, и правильно сделали на самом-то деле. В той ситуации, что бросили. Все это в комплексе, как бы, да, вот раз сошли звезды, да, пазл сошелся, предложение поступило, я за него схватился, потому что другой возможности не было. И я четко понимал, что живи я в этом районе, кстати говоря, по поводу вот одной бутылки водки, если желание бросить. Если бы я продолжал жить в том же контексте, в котором я жил, то мне было бы безумно тяжело бросить. Безумно. Потому что ты выходишь на улицу, ты встречаешь на каждом углу тех, с кем ты пьешь, у тебя нет денег, тебе предложат. Даже если тебе не предложат, ты сам выпросишь. Как у меня это не раз было, я подходил к людям, хочу выпить, руки 30, дайте выпить. Ну, пожалуйста, на, мы же тебя принимаем, сами в такой ситуации были. Раз стаканчик тебе наливают, все, выпиваешь, и вы уже лучшие друзья. До какого-то периода времени. Поэтому, конечно, нужно менять место проживания.
Да, и здесь спасибо большое за то, что об этом говоришь. Это, кстати, очень важно, потому что часто бывает, что в этом состоянии человеку кажется, что все, никакого выхода нет, он ничего не знает, он видит, что все катится под откос, но при этом, и вот этот твой опыт, он очень важен. Спасибо огромное, что говоришь. И вот здесь существует разное, если говорить, куда еще можно обращаться. Еще можно обращаться в разные, есть реабилитационные центры. То есть вы можете узнать вот...
Меня.
Да. Вот, ну, кстати, вы можете, да, если есть желание, и вы решили бросать пить, то вот, да, могут написать тебе?
Конечно,
вот,
да, тебе или мне,
пишите, и есть реабилитационные центры, куда вы можете...
Центры социальной помощи, лучше так называть.
А, центры социальной помощи, да. И туда вы можете обратиться, и уже там...
Вопрос такой тебе, и я тоже на него постараюсь ответить. Да. Анастасия Алексеевна, друг съездил к бабуле, закодировался на 10 лет, уже не пьет 17 лет, и не хочет, есть ли риск срыва? Как ты думаешь?
Риск есть, но здесь, если мы говорим, когда человек не пьет, то полного излечения, ну вот такое, что человек был алкоголиком, у него был большой стаж, и при этом он не пьет, все, он не алкоголик, и он может, вот как мы уже говорили, взять и вот чуть-чуть там вот выпить. Ну, то есть нет, такого уже быть не может. И если человек признается, что он алкоголик, и он на всю жизнь алкоголик, и это его слабое звено, и вот здесь нужно быть очень аккуратным. То есть, и там мне рассказывали, как люди, ну, вот как они избегают, ну, то есть, уже вот много лет там, вот, ты улыбаешься? Да.
Ну, у меня просто, свои мысли есть.
Да. Вот, но, да, это вот стадия стойкой ремиссии, но при этом сорваться может, ну, как бы, обстоятельства, нужно очень внимательно за этим следить.
Давай. Да, я тоже считаю, что срываться человек может в любой момент, на самом-то деле. Вот да, буквально недавно я... Да, конечно, может срываться, да. И массу таких случаев, примеров, как люди срывались. Но вот, например, у меня было больше страха сорваться, наверное... Вот он уже прошел, кстати говоря, страх сорваться. Он прошел. Когда он прошел, у меня внутри были, знаешь, такие разные периоды, когда только я ушел уже из центра социальной помощи, первые несколько лет... Я всегда всех осуждал, всех там пьющих, естественно, да, я не мог, не любил, когда при мне пили, не переваривал этого, там, осуждал, вот прямо, знаешь, осуждал, там, библейскими цитатами, там, ссыпал, которых я там тысячу знал наизусть.
Ну, это как способ, получается, такой вот, ну...
Держать, может быть,
себя. Держать, да,
хотя при этом я не сознательно не пошел в группы общения бывших алкоголиков, которые вот существовали. То есть для меня это был сознательный выбор, потому что мне не хотелось в таком постоянном напряжении и страхе находиться, знаешь. Я, например, с родственниками ходил в магазин, никогда не позволял им покупать при мне там не то что водку, даже пиво там, да, при мне. Нет, и все, мы не будем покупать. Я никогда никому не открывал, если меня попросят, открой бутылку пива или вина. Нет, конечно, не буду открывать. Вот то есть такое, знаешь, отрицание полное всего. И это и мне самому, на самом деле, доставляло какое-то неудобство, что я-то прекрасно понимаю, что можно культурно пить, грубо говоря, да? Угу. То есть можно употреблять, не будучи в зависимости. Можно пить, как это делают в других некоторых странах. То есть, короче, можно быть свободным от этого и употреблять алкоголь, да? Греха в этом тоже с точки зрения там, Писания, Библии нету в умеренном употреблении. Это мой личный выбор не пить, потому что я алкоголик. Но у меня вот раздражало все вот это происходящее. Вот сегодня я пришел к тому, что я без проблем могу открыть бутылку пива любому другому человеку. Я могу купить и бутылку вина, если ты меня просишь. Как бы вообще без проблем, да? То есть у меня вот эта вот какая-то зависимость от этого прошла. И вот когда она прошла, когда я стал свободен, у меня появилась уверенность в том, что... Ну, больше уверенности стало в моем... В моей сухости, что называется. Если ты понимаешь, что я говорю,
да?
То есть вот это какое-то отторжение и взгляд на алкоголь как на какую-то дикую страшную штуку, беду... Он, наоборот, делал меня уязвимым. Вот почему мне так, в моем случае, это было так.
Но не ослабило это, что вот такое ты успокоился, вот эта уверенность, как ты говоришь, сухости, ну, появилась.
Да.
И при этом не ослабило ли это вот что, там вот, вот эту защиту? Ну, то есть, ты что понимаешь?
Мне кажется, это? Наоборот, усилило. Ага. Мне кажется, наоборот, усилило. У меня нет вот этой... Понимаешь, когда ты... Слишком эмоционально реагируешь. Это как, знаешь, как ты боксом занимаешься? Занимался боксом? А я занимался, да? Вот когда ты злишься на противника, да, когда он тебя выводит из себя, то ты, наоборот, становишься уязвимым. Ты совершаешь ошибки. Ты там истеришь. Это все, ты, наоборот, как-то вот...
Я немножко занималась дзюдо.
Ну вот, да? Но мне кажется, что в такой же механизм и здесь, да? Когда ты спокойно эмоционально, ну, я не пью, да. Почему? Да потому что я алкоголик, да, там, потому что я имел много лет был в проблеме, потому что у меня семья разрушилась из-за этого, потому что у меня то все, я очень хорошо помню, что со мной было, да. Но я не имею права даже с точки зрения до всего, да, относиться к, там, к алкоголю как там, к какому-то такому, знаешь, абсолютному злу. Да нет, конечно. Нет, конечно. А может ли человек пить и не быть алкоголиком? Конечно, да. Да? Про меня ли эта история? Нет, не про меня. Да, я не могу, скорее всего, не могу. Скорее всего, мне лучше не пить. Хотя там во время причастия в церкви я, конечно же, употребляю алкоголь, ну, когда мы пьем вино, да, во время причастия.
Да.
И у меня это не вызывает там прямо, знаешь, вау, каких-то кошмаров и ужасов. Я очень долго говорю, наверное.
Нет, слушай, вот то, что ты говоришь, я считаю, что это очень важно. Потому что вот с тем уровнем этой проблемы, она действительно очень серьезная. И вот даже мы по комментариям смотрим. То есть спасибо большое, друзья, за ваши открытые, честные комментарии. И я считаю, что вот твой опыт, он просто, ну, он очень важный. Он очень важный, и я думаю, что уверена, что сейчас вот ты оказываешь поддержку, просто вот говоря вот о своем опыте, вот людям, которые, ну, там пишут, слушают, поэтому это вот здорово.
Хорошо, спасибо, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, если мы повторим, да, если у вас есть какие-то проблемы, да, может быть, с вашими родственниками, с алкоголем, то вы можете нам в комментариях или лучше в личных сообщениях либо Наташе, либо мне написать, и мы постараемся вам, ну, проконсультировать, как это можно проблему решить.
Да, но здесь давай мы еще поговорим. Вот миф есть, чтобы нам успеть. Когда человек, например, обращается к религии, вот, ну, с этим вопросом, ну, то есть, и он вот считает, что вот все, вот он пришел к Богу, и автоматически все это должно вот как-то...
Да, есть и обратная сторона. Есть люди верующие, которые считают, что человек не способен бросить там курить, пить или вести аморальный образ жизни, ну, без Бога. То есть нужно только ко Христу там прийти, и только Христос спасет тебя от всего вот этого заразы, заразы, а вне церкви как будто бы это невозможно. Наверное, я скажу какую-то ересь с точки зрения служителя церкви там, и пастора церкви, да, конечно, можно. Конечно, можно без церкви бросить алкоголь, наркотики и все остальное, и массу тому примеров, даже в ваших комментариях мы их все читаем, просто не все, все прочитываем, но не все читаем вслух. Это миф, конечно, без Бога можно бросить, но в том смысле, что там не будет очевидного такого, да,
воздействия.
То есть... Какое-то, может, подспудное, да, там, тайное, сверхъестественное, возможно, да, да, но не будет вот такого религиозного катарсиса, да, и в результате которого человек освобождается.
Да, но здесь, наверное, есть другой миф, когда человек именно приходит к Богу, и он, например, начинает испытывать какие-то сильные религиозные чувства, какой-то вот именно такой, ну и катарсис, и вот то, что он взывает к Богу. И вот здесь часто есть такое
представление,
не освобождается. Да. Есть такое, что все, ну я же пришел, я же покаялся, я же вот это все сделал, ну как же так? Ну вот лично для меня, мне кажется, что так как алкоголизм – это и заболевание, и вот эта ситуация, воздействующая на всю личность, то это вот тот крест и тот труд, который человек вот в течение жизни, ему нужно вот, ну, вот этот труд совершать. Ну, то есть вот именно для формирования там христианского характера, для чтобы жить в благочестии.
Да.
И, то есть это не... Потом говорят, ну как же так, вот я же там покаялся, и Бог меня не освободил, и вот как же вот... И всем хочется, чтобы это было вот так. Но мне кажется, что это вот та ситуация, когда как раз очень важно, чтобы человек проходил вот этот...
Ну, я вот пример приведу, смотри, у меня есть друг один, там, товарищ близкий, он пастор церкви, тоже много лет пастор церкви, он как раз-таки был один из тех, кто и пил, и употреблял наркотики, и как раз один из тех, кто давился это состояние, когда он не мог спать в постели, потому что даже одеяло на нем было для него, ну, в общем, он весь был в этих нарывах, да? И он не мог сидеть на попе, на стуле, не мог сидеть, просто не мог, потому что все было у него гниющее. Вот, например, и у него, естественно, образ жизни был весь аморальный, насквозь, потому что он должен был деньги доставать на наркотики, на алкоголь, на все остальное. Вот там чудо произошло, Бог его освободил от наркозависимости вот так, мгновенно, да, прям вот раз и все, и перестал. Хотя он был уже много лет на системе, но при этом, что он рассказывает? Я, говорит, захожу в магазин, вижу шоколадку, и мне хочется ее украсть. По старой привычке, да? То есть какая-то форма зависимости все равно осталась, которая на протяжении... Он уже пастор, он бизнесмен, много лет не проходит. И действительно, для многих из нас, кто я себя включил, вот, для многих из нас алкоголиков, борьба с алкоголизмом – это борьба на всю жизнь. На всю жизнь. Она ничем не отличается от борьбы с характером. Ты можешь быть агрессивным всю жизнь, будучи христианином. Ты можешь
раздражительным,
ты можешь быть инфантильным, расхлябанным, бескорректным мужиком быть всю жизнь. И прям до конца с этой жизни, в жизни боролся со всем этим.
Ну, здесь, наверное, надо вообще обозначить другие формы зависимости. Они очень похожи, и сейчас они как раз начинают вот быть. Ну, то есть они стали проявляться больше. Это от компьютерных игр, это, например, игры азартные. Ну, сейчас это вот, если у кого есть, то, ну, там, как-то там играют, но, тем не менее, эта зависимость остается. Потом это, может быть, есть люди, которые очень зависимы от секса. Ну, то есть они переходят вот все границы, ну, там, морали и... Точно такая же зависимость. Ну, то есть очень много-много-много разных форм, которые вот тоже являются вот такими вот трудными.
Евгений Павел, наш общий друг, пишет. Для меня нет понимания 12-шаговой программы. Там говорят, мы никогда не можем выздороветь, мы лишь поддерживаем в себе исцеление. Разве это не начнет безнадёги? Иисус говорит, ты будешь свободен. Да, это процесс, но свобода обещана.
Но здесь, если говорить о 12 шагах, да, Евгений, привет, то вот там как раз это провозглашается, вот то, о чем мы говорили, относительно, что если алкоголик, он излечился, он в свободе, но при этом он помнит, что он алкоголик, ну, то есть он помнит, что он зависимый. То есть не наступает вот этого вот, вот этого момента, когда я свободен вот полностью от контроля алкоголя, ну, то есть вот от... И поэтому вот здесь скорее, ну, если мы говорим о некой свободе, да, свободен, но помнить о том, что есть это слабое место, и вот здесь скорее подходит другое место писания, если стоишь, то бойся,
да, как, да, бы
как бы не упасть. Поэтому вот мне кажется, здесь нет противоречия, ну, по крайней мере, для меня нет. Потому что, да, свобода наступает, и люди долгие годы живут в трезвости и наслаждаются этой жизнью, и они в свободе, они прекрасные служители. Ну, вот о том, что ты говорил. Угу. Вот, но, тем не менее, они понимают, что вот заигрывание с этим вопросом, ну, это, чему, да, это ни к чему, ни к чему, и это как бы не приведет ни к чему хорошему.
Да, Сергей Перов спрашивает, как попасть, и пишет название Центра социальной помощи. Напишите мне в личные сообщения, я вам расскажу, ну, все по этому поводу. Смотри, вот Нина спрашивает, и вопрос все-таки на самом-то деле очень серьезный, на мой взгляд. Говорят, в алкоголе люди уходят от своих проблем. А, нет, пардон, я не тот читаю. Вальтазар, как им помочь? Они никогда сами не считают себя алкоголиками. Вот на самом-то деле масса людей есть, которые... Вот они, это касается и наркотиков тоже, но больше алкоголя, ну, их просто больше алкоголиков. Они не считают, ну, подумаешь, я выпиваю там две бутылки пива в день, или в пятницу я выпиваю бутылку водки, да, после работы, стресс снимаю. Как им дать понять, что они все уже на грани? У тебя не так много времени осталось.
Да, вот здесь, наверное, один момент, вот, который ты говорил, что когда наступают последствия от алкоголизма, то есть когда уже человек начинает терять, например, что-то в жизни, в карьере, то вот здесь алкоголику это очень важно говорить, и это самый трудный момент, обычно семья с этим не справляется, не спасать от последствий. То есть, когда человек сам сталкивается, что, например, он напился, он не вышел на работу, раз не вышел, два не вышел, и тогда его увольняют, ну, потому что он не, ну, не справляется. А дома обычно семейные начинают спасать, начинают звонить и говорить там, начальству, что человек заболел, как-то вот какое-то время пытаются держать на плаву, и таким образом вот это вот, ну, позволяет...
ложное чувство безопасности.
Да, 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 такая иллюзия. Ну, как бы это один из факторов, потому что, с другой стороны, если человек не видит проблемы, и это, то можно ему об этом говорить, но при этом, к сожалению, есть обратный эффект. Ну, то есть, вот, потому что, ну, человек будет защищаться, скорее всего. Особенно, если это говорить в какой-то ультимативной или там следящей форме.
Да, и вообще, когда вы работаете или общаетесь с людьми, имеющими зависимость, алкогольную или наркотическую, вообще нельзя быть, вот, к сожалению, да, я вам говорю, как человек опытный в этом вопросе, нельзя быть, скажем так, милосердным в такой же степени, как вы проявляете милосердие в обычной ситуации к людям. Нельзя быть слишком добрым. Иногда нужно проявлять жестокость, и даже, ну, жесткость и жестокость по отношению к ним. Ну, как это снаружи воспринимается, да? Да, отказывать в помощи, отказывать в еде, отказывать в деньгах. Да, и да, выгонять из дома, потому что иногда, к сожалению, именно наша сердобольность в этой ситуации, она лишь усугубляет зависимость человека, и она продолжается годы, годы, годы и годы, и годы.
Да, но здесь очень важно мне вот отметить насчет вот этого вот, этой ситуации. Существует определенная специфика, если мы говорим о несовершеннолетних, ну, то есть совершенно как
бы... Ну, понятно, да.
Да, 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 да. Вот, поэтому вот здесь, ну, здесь нужно очень смотреть в каждой ситуации. Но то, что вы точно можете сделать, вы можете обратиться вот как раз в Центр социальной помощи и разговаривать там, потому что там есть помощь как зависимым, так и созависимым.
Так и созависимым,
да. Да, и в любом случае вы можете, как родственник, вы можете начать с того, что вы можете обратиться туда. Плюс еще очень важный момент, больше читайте, больше узнавайте вот о самом вопросе. Потому что это необходимо. И тогда вы уже будете понимать, ну, так скажем, масштаб решения проблемы, какие-то пути. И чем больше вы об этом знаете, тем больше вы будете видеть.
Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. У нас осталось не так много времени. Вы все еще можете комментарии написать. Если кому-то из вас нужна помощь, пишите в личных сообщениях или в комментариях. Нам их передадут. Вот последний, может быть, я прочитаю комментарий. Церковь навязывает страх греха, а вот типа по чуть-чуть когор можно. Церковь не против употребления алкоголя концептуально, то есть можно в меру всегда употреблять. Все касается уже проблемы, когда уже зависимость, когда переходят рамки, границы. На самом-то деле, тем более когор по чуть-чуть, вы имеете в виду, наверное, причастие, да, да. А это совершенно вообще другая история, абсолютно, и вам лучше немножко больше об этом узнать, прежде чем вот такие комментарии писать. Так, да, если человеку помогает посещение церкви, то хорошо, все средства хороши, чтобы бросить, но главное захотеть по-настоящему. Да, это так. К сожалению, без личного желания человека, наверное, почти ничего невозможно сделать, если только его хорошенько не тряхнет в жизни, как это иногда бывает.
Да, спасти, к сожалению, мы не можем. То есть, ну, вот это вот
Да. Спасибо, что были с нами. Наталья Вячеславовна Власихина, лучший в мире психолог. Это была передача.
Лучший.
Ну, есть к чему стремиться, пока не поздно. Всем пока, до встречи в прямых эфирах. Это был медиапортал teos.fm.
До свидания.
Хитрости, метамагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.